говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Проблемы, которые предстоит решить Бараку Обаме. Как восстановить контакты между Россией и Грузией. Причины и последствия беспорядков в Латвии и Литве. И как сказался экономический кризис на положении малоимущих российских семей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Я, Барак Хусейн Обама, торжественно клянусь, что я буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил блюсти, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог.
44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама принес присягу на верность Конституции. Америка открыла для себя новое поколение лидеров. Обама пришел к власти, обещая веру и перемены.
Сегодня мы собрались здесь, потому что мы выбрали надежду, а не страх. Единство интересов предпочли конфликтам и разногласиям. Пришло время поднять дух, выбрать для себя лучшую историю, принести с собой этот драгоценный дар, эту великую идею, которая передается из поколения в поколение, это послание Бога, что все равны, все свободны и все достойны полноценного счастья.
А личным выбором Барака Обамы на церемонии инаугурации была певица Арета Франклин. Дух свободы, гордости за страну и надежды в словах этой песни – это именно то, что пытается вселить в каждом своем выступлении Барак Обама. Но уже 21 января ему предстоит заняться совершенно конкретными мировыми и домашними проблемами, круг которых мы сегодня и очертим. Начнем с международной политики. Наш собеседник сегодня Энтони Кордесман, ведущий научный сотрудник Вашингтонского центра международных и стратегических исследований. Накануне дня инаугурации информационные агентства вышли с заголовками «Израиль выведет войска из Газы до начала церемонии в Вашингтоне». Вот с кризиса в Газе мы и начнем. Президент Буш в последние месяцы усиленно пытался добиться хоть какого-то нового продвижения в арабо-израильском урегулировании, но безрезультатно.
Администрация Обамы унаследовала ситуацию, в которой невозможны быстрые изменения и реформы. Но, тем не менее, это регион, в котором с течением времени можно провести перемены. Если смотреть на арабо-израильский кризис, то видно, что необходимо найти какого-то рода стабильное перемирие, которое, с одной стороны, предоставило бы Израилю гарантии безопасности, а с другой пошло бы дальше, чем просто остановить военные действия в Газе, дало бы палестинцам возможности экономически развиваться, жить в безопасности и строить государство. Но если посмотреть на то, как раздроблено само палестинское движение, как по-разному относятся к проблеме израильские политические структуры, то становится понятно, что на это уйдут годы усилий, что это потребует от администрации уделить массу времени этой проблеме.
Отношения Вашингтона с Тегераном в последние 30 лет оставались весьма плохими, а в последние годы, после того, как появилась информация о ядерной программе Ирана, эти отношения стали и вовсе натянутыми. Администрация Буша отказывалась садиться за стол переговоров с правительством Ахмадинеджада. Обама заявил, что готов разговаривать без каких-либо предварительных условий. После этого заявления, пришедшей в Белый дом администрации, будет легче наладить отношения с иранским режимом.
С Ираном ничто не происходит быстро и просто. Идут разговоры о каком-то общем соглашении или просто о диалоге ради диалога. Но для того, чтобы Соединенные Штаты могли создать стабильные отношения с Ираном, нужен не только диалог, нужно ощущение, что Иран готов изменить свои отношения к арабо-израильскому конфликту и безопасности Израиля, к проблеме разработки ядерного оружия, к явному стремлению обзавестись ракетами дальнего радиуса действия, к активному расширению своих военных возможностей для ведения симметричной войны в районе Персидского залива, которые позволят ему угрожать соседям. Внезапно и быстро это не произойдет. Так что о чем на самом деле можно вести разговор, так это о постоянных контактах. И они должны сопровождаться агрессивной дипломатией. Дипломатией, которая предлагает как пряники, так и кнут.
Россия в начале года оставила часть Европы в холоде из-за спора с Украиной по поводу газа. И критики Москвы говорят о том, что Кремль использует энергетические ресурсы в качестве оружия. Как администрация Обамы ответит на этот вызов?
Администрация Обамы придется решить, в какой степени они хотят противостоять России, а в какой быть терпеливыми, вести переговоры и работать с Кремлем. В последнее время при администрациях как Билла Клинтона, так и Джорджа Буша была тенденция противостоять России. Тенденция не всегда преднамеренная, но охватывающая практически все российские границы, не только в тех странах, которые раньше были частью пакта НАТО, Варшавский договор, но и на Украине, в Каспийском регионе и из-за войны с террором в Центральной Азии. Расширение западного влияния проводилось в такой форме, которая с точки зрения России была больше провокацией, чем поддержкой демократии или попыткой развить Европу. Если администрации Обамы удастся найти лучший способ строить отношения с Россией, может быть, на менее конфронтационной почве, то она сможет найти более стабильное решение этих проблем. Но опять-таки на это уйдут годы.
Один из самых трудных вопросов – Афганистан и Пакистан. С какого конца браться за эту проблему?
Мы не знаем, какую позицию администрация Обамы займет по Афганистану. То же самое относится и к Пакистану. Сейчас эти две страны представляют собой один конфликт. Невозможно обезопасить Афганистан без сотрудничества и укрепления безопасности Пакистана. Но надо иметь в виду, что когда мы говорим о войне с террором, мы уже больше не говорим об Афганистане и об Ираке мы не говорим. Он никогда не был в центре этой войны. Мы говорим о Пакистане. Сейчас мы говорим о фактическом удвоении военного присутствия в Афганистане за годы правления Джорджа Буша и о новых способах предоставить экономическую помощь, чтобы она была эффективной и не коррумпированной. И это планы, которые приняла администрация Буша и записала их в бюджет, даже не приступив еще к их исполнению. Так что администрация Обамы унаследует планы и стратегию, которые еще даже не были опробованы, но уже стали наследием.
Энтони Кордесман, ведущий научный сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. С равным вызовом новый президент столкнется и у себя в стране. Барак Обама уже определил, что для стимулирования экономики потребуется около 800 миллиардов долларов из бюджета страны. Одни говорят, что этого явно недостаточно, чтобы вытащить экономику из кризиса. Другие считают, что Обама пошел слишком далеко в опоре на государство и в расходах. Уильям Нисканен возглавлял штаб экономических советников при президенте Рональде Рейгане. Сейчас Уильям Нисканен – председатель консервативного Вашингтонского аналитического центра Кейта Институт.
В истории было два интересных эксперимента с подобными планами. Первый был проведен администрацией президента Франклина Рузвельта, предложившей огромный объем общественных работ. Второй был проведен в Японии в 90-х годах 20 века. Это был еще более амбициозный план общественных работ. В первом случае Великая депрессия продолжалась с 1929 по 1940 годы и закончилась с уровнем безработицы в 15%, как раз накануне Второй мировой войны. Япония же прожила 90-е годы без экономического роста. Так что исторический опыт довольно нерадостный. Я не знаю ни одного фискального плана стимулирования экономики, который бы в значительной мере снизил глубину или продолжительность рецессии.
Так вам не кажется, что Обама попросил недостаточно денег?
Чем меньше, тем лучше. Я имею в виду, что если не стоит ожидать великих перемен, то не стоит и расходовать огромное количество денег. Сейчас и так дефицит бюджета на конец этого финансового года составит $1 триллион без всех этих планов, основываясь только на тех пакетах экономического стимулирования, которые уже были одобрены. И все планы нового президента только добавят дефицита. А это практически рекордный дефицит федерального бюджета в мирное время, сравнимый с объемом экономики.
Вас беспокоит тот факт, что Соединенные Штаты начнут занимать деньги за рубежом?
По-моему, мы уже почти исчерпали возможности занимать деньги, особенно у иностранцев. Большая часть денег, которые мы заняли, чтобы закрыть наш нынешний финансовый дефицит, поступили из Китая, Японии и нефтяных государств. Китай сам сейчас переживает период замедленного роста, Япония в рецессии, а доходы нефтяных государств в этом году будут значительно снижены из-за падения цены на нефть. Так что наше Министерство финансов подошло к крайней черте, за которой мы уже не сможем ничего занимать.
То есть вы абсолютно против той программы общественных работ, которую предложил Барак Обама?
Есть виды государственных трат, которые в принципе имеют смысл. Если эти предложения пройдут проверку на соответствие цены выгоде, то тогда нет смысла на корню отвергать их. Может быть, какие-то из предложений Барака Обамы пройдут эту проверку. Я не хочу сказать, что вообще невозможно улучшить состояние экономики с помощью государственных дотаций. Но я думаю, что надо подвергать критической оценке каждой из его предложений. Я также думаю, что незначительная часть из его предложений смогут выдержать эту проверку.
Уильям Нисканен возглавлял штаб экономических советников при президенте Рональде Рейгане, сейчас председатель консервативного Вашингтонского аналитического центра Кейта Институт. Беседу с обоими экспертами записал мой коллега в Вашингтоне Энди Тули. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В середине декабря прошедшего года в Москве побывали члены совместной грузино-российской комиссии, созданной с целью преодоления результатов конфликта на Кавказе. В российской столице состоялись встречи с представителями власти, в том числе и военными, а результатом поездки стали обещания российской стороны заняться поиском пропавших грузинских военных, возобновление авиасообщений между Москвой и Тбилиси, возможное восстановление торговых отношений, прежде всего поставок грузинского вина. Как восстановить отношения между Россией и Грузией после конфликта? На эту тему в Тбилиси беседовал мой коллега Олег Панфилов.
Ни российская, ни грузинская стороны совместной комиссии не уполномочены решать политические проблемы. Тем не менее, вопросы восстановления дипломатических отношений не стояли. Но о необходимости восстановления хотя бы минимальных контактов говорят в обеих столицах. Насколько ли успешна поездка и перспективы улучшения отношений между двумя странами, говорит политолог Мамука Аришидзе. Мамука, вы увидели или услышали, почувствовали ли интерес к восстановлению вот подобных хотя бы отношений?
Да, я увидел. Мы встречались с Общественной палатой России, и те люди, которые присутствовали на этой встрече, вот этот пафос был для них приемлем, и они хотели как раз идти по этому пути, по восстановлению хотя бы каких-то отношений, хотя бы на общественном уровне. И общество «Мемориал» — это такая организация, и с ними мы встречались, которая как раз на это и ориентирована. Они приветствовали полностью вот такой формат. У нас была встреча и в Конгрессе кавказских народов, народов Кавказа, скажем так. И там такая же была ситуация, несмотря на то, что там присутствовали абхазцы и южные осетины, вообще осетины в целом. Очень корректно они себя вели, и в целом они тоже, конечно, приветствовали вот это начинание. Но я должен сказать, что все-таки вот чувствовалось в разных местах, что вот за этим всем маячит администрация.
Ну, каким образом? Может быть, администрация дала добро на создание этой комиссии для того, чтобы показать, мол, мы не против каких-то действий, но на самом деле решение за нами.
Ну, естественно.
А вы можете там говорить о чем угодно?
Вот о чем угодно, это уже не то. Я же сказал, что они корректно себя вели. Вот. Я знаю этих людей, могу сказать с большой долей уверенности, что в другой ситуации они бы совершенно по-другому себя повели. То есть они понимали, что это не только, так сказать, инициатива Общественной палаты, но и там присутствует элемент администрации. Вот вы сказали только что, что говорите, что хотите, а решение за нами. То есть, когда мы отсюда ехали, мы попросили своих московских коллег, чтобы наша поездка была результативной. То есть, мы были ориентированы на определенный результат. То есть, те решения, которые они нам продемонстрировали, те дела, решения, скажем так, все-таки тут была, конечно, добрая воля и властей. То есть, когда они нам обещали, что полеты возобновятся в конце января между Тбилиси и Москвой, это они же сами не могли решить, естественно, они договорились с властями. Это первое. Второе. Они привели к нам на встречу представителей Генштаба России. То есть полковника, человека, которому поручено было заняться вот именно розыском без вести пропавших. Это тот же случай, когда власти были задействованы. Были вопросы, вот, например, вопрос выдачи виз, в котором они нам отказали, сказали, что мы не можем заставить консульство, чтобы оно заработало, пусть решает швейцарское посольство, которому поручено выдавать визы жителям Грузии. Я что хочу сказать? Были, конечно, праздные разговоры где-то в чем-то, но и были деловые разговоры, и был определенный результат. Что сейчас получится из этого, я не могу сказать, но фактически, так сказать, материал уже имеется. Представители мемориала и солдатских матерей, они были уже, об этом тоже договаривались, провели мониторинг в Южной Осетии, и вы знаете, что тут результаты опубликованы. Значит, уже результаты определенно есть.
Спустя несколько дней после вашего возвращения в Тбилиси приехала ответная делегация. И в ее составе был Николай Сванидзе, который и на телевидении в программе «Кавказия», и на пресс-конференции, и в нескольких интервью говорил о том, что не нужно задавать лишних вопросов относительно Абхазии и Южной Осетии. Забудьте, потому что Россия никогда не вернет эти территории. Скажите, в связи с этими заявлениями, которые, в принципе, звучали всегда, в том числе и вот Николая Сванидзе, смысл этой комиссии не потерян?
Нет, не потерян, потому что жизнь идет. Мы всегда им говорили, когда были в Москве, что речи не может быть потери для Грузии этих территорий, и мы по этому поводу не спорили. Николай Сванидзе при этом присутствовал, кстати. Жизнь идет. Люди хотят нормально жить. В страшных условиях находятся беженцы или люди, которые живут при конфликтной зоне. Ну, стрельба, мародерство и так далее. Чувство нестабильности. Идет гуманитарная катастрофа, по нашим данным, в Ахалкурском районе, потому что там продукты неоткуда подвозить. Родственники, родные ждут ребят, которые пропали на этой войне. Люди сидят в разных аэропортах сутками, чтобы попасть из России в Грузию и наоборот. То есть надо всем им помогать каким-то образом, да? Я думаю, что гуманитарные вопросы, которые будет заниматься наша смешанная комиссия, она должна быть. Вот такие эти вопросы, кто должен решать. Если тем более мы сможем помочь еще и тому, чтобы грузинское вино попало на российский рынок и попало масштабно, ну, тогда это получается, что мы уже, так сказать, помогли еще конкретным людям где-то в кафете или в картеле. Я, может быть, кому-то покажусь циником, но я считаю, что эти вопросы тоже надо решать.
Мамука, вероятно, вы в Москве смогли встретиться со старыми друзьями.
Да.
Скажите, вы почувствовали, что с ними что-то произошло? Вы почувствовали на своих друзьях? И как вы думаете, ваша комиссия, которая решает, ну, важные проблемы и поиска пропавших, и проблемы беженцев, может ли не обратить внимание на то, что исчезло самое главное, это человеческая составляющая, то есть тот человеческий фактор, который после войны очень сильно разрушен?
Это я, конечно, заметил, изменения в характере и в отношении многих друзей к нам, ну, в частности, ко мне, после того, как мы начинали говорить о политике, это тоже почувствовал, то есть чувствовалось очень серьезно. Ну, тут, как бывший работник СМИ, я могу сказать, что тут чувствуется серьезная работа российских СМИ. Такая, ну, фундаментально подготовленная и продуманная. Потому что, ну, так детские аргументы, как это приводились, откуда сейчас возведены в ранг чуть не государственного аргумента. Я не знаю, насчет геноцида. Уже сама Следственная комиссия Российской прокуратуры называет совершенно другое число. А эти люди все равно называют то же самое число, которое было в первых днях. Я не знаю, наверное, всему этому нужно время определенное. И нужен подход. Я вот что всегда говорил им, тем властям и этим. Бросать на произвол судьбы информационное поле России ни в коем случае нельзя. То есть у них был всегда один вектор, это на Запад, и что происходило по флангам, никто об этом не думал.
Вы имеете в виду грузинские власти?
Да. Сейчас к чему это я говорю? Не то, что, скажем, там российская общественность плохо знает, что происходит на самом деле. Наши соседи, азербайджанцы и армяне, тоже ничего не знают. Хуже даже знают, чем российские жители. Так что, когда начинаешь конфронтировать с кем-то, ты должен фланги подготовить, ты должен информационное поле для себя расчистить, а потом уже заниматься такими вопросами.
Скажите, не пытались вы затрагивать во время работы комиссии в Москве со своими партнерами тот вопрос, который когда-то был поднят буквально там через 3-4 недели после войны, условия возобновления трансляции или включения трансляции российских телеканалов в грузинские кабельные сети в ответ на включение грузинских телеканалов в кабельные сети Москвы?
Вы знаете, этот вопрос мы так затронули при подписи, сказали, что мы не думаем, что это большая будет проблема, но не включили вот с повестку дня, скажем так, потому что технический вопрос выясняли. Для Грузии можно это сделать плечашком каким-то маленьким, а вот как России, они не знали, кто с нами на эту тему разговаривал.
Ну, в общем-то, проблема-то на самом деле довольно простая, ведь регуляция кабельного телевидения в России тоже под каким-то присмотром власти. Это видно потому, как не во всех кабельных сетях понятно. Работает RTVI.
Вы знаете, в чем дело? Даже если это будут каналы показывать, грузинские каналы, это, конечно, неплохо. Это очень хорошо для грузиноязычного зрителя. Но я считаю, что Грузии надо было сделать телеканал, который будет вещать на русском языке. Потому что если мы хотим делать региональную политику, всегда это я говорю, то должны общаться на каком-то общем языке. Да? Нельзя взять отдельно там, с азербайджанцами, не азербайджанцами. На армянском, с армян и так далее. У нас есть этот язык. И, исходя из этого, мы должны ценить то, что у нас есть, и создавать именно потому, чтобы и российский зритель понимал и знал, что происходит на самом деле на Южном Кавказе.
Мамука, распространяется в последнее время все больше слухов о том, что война вот-вот возобновится. В этом старается не только российская пропаганда, но такие публикации появляются и на Западе.
Да, да, конечно.
Вы каким-то образом затрагивали этот вопрос?
Да, мы затрагивали это тоже при приват-беседах, и чувствовалось, что люди, которые с нами разговаривали, они знали, что Россия ни от чего не отступится. Исходя из этого, каждый эксцесс, который может из-за субъективных или объективных причин произойти на административной границе, только конфликтной зоны, это может вылиться в новое столкновение. Я не буду говорить, что масштабное. Но дискомфорт и проблему создать всегда мог.
Понятно, что одной из причин этой войны было стремление Грузии в НАТО. 5 января заключен договор между Грузией и США о стратегическом партнерстве. Может ли это стать причиной новой войны?
Вы знаете, в чем дело? Я все-таки думаю, что это, если этот договор не подразумевает размещение американских баз, фактическое присутствие американцев на грузинской территории, я думаю, тогда мы сможем избежать нового обучения отношений и военного столкновения, скажем прямо. А если будет подразумевать этот документ, тогда я уже не знаю, все может быть.
Спасибо, это был Мамука Решидзе, член совместной грузино-российской комиссии.
Как улучшить отношения между Россией и Грузией? На эту тему беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне Барак Обама принес присягу 44-го президента США. На церемонии инаугурации присутствовали сотни тысяч американцев. Выступая перед собравшимися, президент США Барак Обама пообещал миру новую Америку, которая будет слушать все голоса. В центре Москвы, по улице Большая Ордынка, прошла вечером во вторник демонстрация антифашистов. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, в акции участвовали около 100 человек. Они скандировали лозунги «Фашизм не пройдет» и «Когда мы едины, мы непобедимы». В Москве и Чечне прошли митинги памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Правозащитники, активисты молодежных организаций, прохожие принесли цветы к месту гибели адвоката на улице Причистенко. Все они называли убийство политическим. Совет Европы осудил убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В заявлении генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса совершенное в Москве убийство названо очередным нападением на защитников прав человека в Чечне. В Петербурге районный суд признал незаконным обыск в местном офисе правозащитного центра «Мемориал». 4 декабря в петербургском офисе «Мемориала» сотрудники следственного отдела при прокуратуре провели обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски с компьютеров и архивные материалы. Новым министром внутренних дел Ингушетии назначен Руслан Мириев. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев. Прежний глава ингушского МВД Мусамедов в ноябре был отправлен в отставку. Российский газ, как ожидается, в ближайшие часы должен поступить в европейские страны. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал страны НАТО пересмотреть стратегию борьбы против талибов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему столь похожи беспорядки и акции протеста в Вильнюсе и в Риге? И как сказался экономический кризис на положении малоимущих российских семей? января, ровно через три дня после того, как в столице Латвии, Риге, состоялись демонстрации и протесты, переросшие в уличные беспорядки, подобные события повторились и в столице Литвы, Вильнюсе. Формально митинги были заявлены профсоюзами и оппозицией, как протест против экономической политики властей, в частности, против программы правительства по борьбе с кризисом. Что стоит за подозрительным сходством событий в соседних балтийских государствах? Выяснить это взялся мой коллега Ефим Фиштейн.
Ситуация в Вильнюсе в минувшую пятницу повторила рижские события трехдневной давности практически один к одному. В обоих случаях погромщики действовали по схожему сценарию. Относительно мирный митинг профсоюзов и оппозиционных партий был использован в качестве прикрытия для нападения на правительственное здание и парламент. И в обоих случаях силы безопасности оказались к такой схеме не готовы. Прежде чем участники беспорядков были рассеяны, они успели нанести существенный ущерб и попасть в заголовки новостей, что, скорее всего, и было одной из целей организаторов беспорядков. Латвия была первой, поэтому логично задать первый вопрос социологу из Рижского университета Юрису Пайдерсу, что явилось причиной массового недовольства жителей Риги.
Основная причина – это ухудшение экономической ситуации. И то, что, так сказать, в Латвии уже, так сказать, с конца прошлого года очень серьезный кризис. Если в третьем квартале сокращение ВВП порядка 5%, то в декабре сокращение доходов НДС, что, в принципе, очень сопоставимо с объемом продаж, минус 40% с прошлым годом. То есть кризис очень серьезный. Очень многие бизнесы закрываются, многие остаются без работы. Причем, скажем, очень огромное недовольство не только у, скажем, у рабочих, служащих, а также у бизнеса, так как в связи с некоторыми, так сказать, банковскими событиями банки просто прекращают кредитование, и, так сказать, предприятиям требуют возврата половины, скажем, кредитов в момент и так далее. И есть огромное недовольство не только среди, скажем, наемной части рабочей силы, но среди бизнеса, и, между прочим, и пострадавшие, и участвующие вот, в беспорядке были также представители бизнеса. Но главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что, скажем, там, заключая договор с валютным фондом, а также, скажем, разъясняя программу на правительство, практически юмористы говорят, что правительство выключило свет в конце туннеля. То есть всему населению объявлено, вот этот год будет сокращение зарплат на 15%, следующий год еще на 5%, потом еще на 3%. То есть любые действия, активность людей означает, что жить будет с каждым годом все хуже и хуже. И, в принципе, эта безысходность, я думаю, была основная первопричина того, что, так сказать, что вылилось 13 января.
Кто реально вышел на демонстрацию? Может быть, нам что-то подскажет состав участников беспорядков? Юрий Спайдерс.
Вы знаете, если смотреть, скажем, кадры, которые там засняты, так сказать, национальный состав тех, кто, так сказать, там арестован и так далее, то соотношение половина на половину. То есть вот эти вот, скажем, это недовольство, кризисная ситуация, она объединила две общины, и в беспорядках участвовали как русские, так и латыши.
Считается доказанным, что среди участников было немало провокаторов. Кто же мог быть заинтересован в подобных провокациях?
Сейчас очень много домыслов и вопросов как раз именно относительно действий властей. Судя по сообщениям, которые давались из, скажем, Министерства внутренних дел, то в толпе примерно около 1000 человек занимались, так сказать, дебошом. В этой толпе было переодетых 200 полицейских в штатском. То есть каждый пятый был полицейским в штатском. Поэтому чем они там занимались, сейчас никто толком понять не может. И судя по высказываниям очевидцев, эти полицейские тоже, так сказать, принимали определенное участие и провоцировали, так сказать, людей на беспорядки.
Как восприняла латвийская общественность тот факт, что уже через три дня аналогичные беспорядки потрясли столицу соседней Литвы?
Вы знаете, еще похоже то, что и в Риге не было выставлено, скажем, полицейской охраны для парламента, то есть было только 8 человек, разрешая, в принципе, толпе начинать там бить окна и так далее. И в Литве то же самое. То есть даже после рижских событий, то есть литовские власти не приняли никаких, скажем, превентивных мер, а тоже несколько там, 8 человек были поставлены на охрану литовского парламента, создая, в принципе, такую же провокационную ситуацию, как и в Риге. Так что, если что-то происходило извне, то вопросы надо задать не только, скажем, о организации беспорядков, но и о том, о той форме, каким образом были не защищены оба парламента. То есть там тоже очень много сходств, что выглядит единый сценарий.
А можно ли в ближайшем будущем ожидать повторения подобных событий? Как видит Юрис Спайдерс перспективы развития социальной ситуации в Латвии?
Шаги, которые сейчас принимает президент, а также, может быть, некоторые более ответственные партии, направить, скажем, вот недовольство граждан, эту негативную энергию, которая выплеснулась с 13-го, на демократическое русло. Латвия сейчас идет, скажем, полным ходом обсуждения возможности проведения досрочных выборов или о, так сказать, референдуме о распуске парламента. И если, скажем, это будет удачно, то вот эту энергию, направляя на демократические перемены, возможно, удастся избежать повторения таких событий.
Ставят ли эти события под вопрос ориентацию страны на Европейский Союз, членом которого она является, или их можно считать несущественной рябью на поверхности?
Это очень серьезный вопрос. И надо сказать, что основной катализатор недовольства политики Евросоюза – это сельское хозяйство. Так как Латвия страна, которая получает наименьшую финансовую поддержку сельского хозяйства, это страна северная, то есть, но финансовая поддержка из всех членов Евросоюза самая низкая в Латвии. Сейчас это вызывает волну банкротств. И вопрос, ну, если, скажем, мы участники Евросоюза, мы исправно платим налоги Евросоюза, но получаем наименьшую поддержку, хотя мы одна из наиболее бедных стран, нужна ли нам такая поддержка? Это очень серьезный вопрос. И, кстати, из организаторов митинга, мирного митинга 13-го, были как раз и представители христианства, где, так сказать, недовольство сейчас, ну, наиболее остро.
Это был социолог из Рижского университета Юрис Спайдерс. Совершенно иначе видит причины недовольства части населения Литвы вильнюсский журналист, политический обозреватель журнала «Вяйдас» Андрюс Бачулис. Вот его оценка.
Надо, конечно, сказать, что в случае экономического кризиса и ожидаемого экономического спада довольно резкого, счастливых людей в Литве стало маловато. Но ни в коем случае нельзя говорить, что прошлую пятницу произошедшие беспорядки у здания парламента являются выражением всеобщего недовольства избирателей. Надо очень ясно осознать, что после тех налоговых реформ, которые были проведены во второй половине декабря прошлого года новой правящей коалиции, некоторые вполне определенные группы интересов лишились налоговых льгот. В первую очередь это крупные издательские концерны, владеющие многими центральными и региональными газетами. Также люди так называемых свободных профессий, включая журналистов, ну, например, мне налог повысился почти в 2 раза. Также эстрадные артисты, художники – это еще более-менее такая нормальная группа населения. Главное, что правительство объявило, что будут введены кассовые аппараты для рыночных торговцев, а также все рыночные торговцы, они покупали себе право на занятие определенным родом работ, допустим, ремонтом квартир, строительством и тому подобное. Таких людей было свыше 100 тысяч, которые зарабатывали весьма большие деньги, как показывал аудит, проведенный налоговой системы, и которые платили просто смешные налоги. Грубо говоря, почти 16% работающего населения платило всего-навсего 8% налогов, от всех налогов, которые платили с работающими людьми. И вот новое правительство эти все налоговые льготы и налоговое прибежище просто упразднило. Естественно, это вызвало определенную злость людей. Ну, кому нравится, когда в ожидании финансового кризиса тебе еще заставляют платить полный налог? С другой стороны, для всех остальных трудящихся налог был уменьшен, то есть общий подоходный налог уменьшился. Кстати, самое странное, что когда эти профсоюзы, потому что митинг у парламента и правительства в пятницу организовали профсоюзы, которые, правда, находятся под влиянием проигравшей выборы партии, они почему-то несли лозунги такие: давайте не будем уменьшать зарплату государственным чиновникам, потому что это тоже в программе правительства. Сохранить прежнюю зарплату тем, кого они содержат со своих налогов, но это звучит смешно и дико. И надо объективно сказать, что несколько крупнейших газет, особенно одна, связанная с этой финансовой группой, В течение января буквально истерически натравливали людей на правительство и парламент. Произошли беспорядки в Риге, но это надо было просто выдать их лица, что вот ух там, наконец, сейчас и по нашим врежут. А вот тогда они уж придут с поклоном к нам, и мы опять им скажем, что ребятки, верните нам наши налоговые льготы, и тогда мы будем расписывать, какое хорошее и доброе наше правительство.
А как из Вильнюса видится связь между рижскими событиями и пятничными выступлениями недовольных литовцев?
Что какая-то координация между рижскими событиями и литовскими была, это очевидно, потому что в день беспорядков в Вильнюсе, также в Риге, были устроены пикеты в здании литовской амбассады. Другое дело, собирались ли организаторы выступлений действительно делать беспорядки. Пришло сначала большое количество людей, в нашем случае профсоюзников, с плакатами, с пикетами, со своими требованиями, но это были мирные манифестации. Хорошо откормленные, коротко стриженные 30-35-летние мужики в черных кожаных куртках, которые начали забрасывать сначала снежками, потом яйцами, потом камнями, как полицию, так и здание парламента. Выяснилось, что не только камнями забрасывали, что, оказывается, применялся газ черемуха, еще советские выделки. У некоторых там коктейли Молотова нашлись. То есть была небольшая часть людей, которые были заранее приготовлены для устройства беспорядка. Наряду с профсоюзниками на площадь перед парламентом пришли от неокоммунистов до неофашистов. И это тоже определенно сыграло свою роль. То есть, прикрываясь профсоюзами, которые... Пускай выдвигали, с моей точки зрения, неуместные требования в момент кризиса, но, тем не менее, вполне законные и вполне порядочным образом это производилось. И, кстати, диалог с ними правительство будет проводить и дальше. Прикрываясь этими профсоюзными манифестациями, вылезли заранее приготовленные к беспорядкам радикалы.
Как литовская общественность оценивает действия сил безопасности? Чего ожидает от ближайшего будущего литовский журналист Андрюс Бачулис?
Последним был воскресенье в Клайпеде. Тоже было много людей, но тоже было абсолютно спокойно, потому что там полиция всяких радикально настроенных еще до начала выловила. А сами профсоюзы устраивают нормальные манифестации так, во всем цивилизованном мире. И если они будут дальше продолжаться, то вряд ли какие-нибудь беспорядки будут происходить. Те газеты, которые поддерживали свержение правительства, конечно, говорят, господи, боже мой, да где это видно забрасывать слезоточивым газом и расстреливать резиновыми пулями по ногам людей. А все остальные смотрят, ну это нормально, потому что было видно, что пришла группа, довольно небольшая группа вандалов, что, кстати, всех приятно удивило. Вместо того, чтобы грабить магазины, потом оттуда взятыми яйцами или кокосовыми орехами забрасывать в парламент, они их покупали. Это такой, кстати, веселый и интересный штрих, что даже бунтовщики в Литве орудия возмущения покупают в магазинах, они грабят походя.
В условиях надвигающегося кризиса подобные выступления могут дорого обойтись балтийским странам. Платить за нанесенный ущерб придется в конечном счете налогоплательщикам. В текущем году, кстати, прогноз экономического развития Латвии самый отрицательный по всему Европейскому Союзу – -6.5%. Но тех, кто беспорядки организовал, это, наверное, волнует меньше всего.
О подозрительном сходстве акций протеста в Вильнюсе и в Риге рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Россия вошла в полосу кризиса позже западных стран, так что эксперты прогнозируют, что основной удар придется на этот год. Падают цены на нефть и газ, продолжается девальвация рубля. Но кризис испытывают не только банки, не только предприятия, вынужденные остановить работу из-за отсутствия кредитов. Кризис прежде всего бьет по семье, причем по семье самой необеспеченной, где есть инвалиды или тяжело больные люди. Рассказывает Татьяна Вольская.
Современная жизнь полна стрессов, защиту от которых многие люди ищут в семье, обретая дома отдых и покой. Но что, если в семье случается беда? Что, если в доме появляется ребенок-инвалид или инвалидом становится взрослый? Что, если ребенок заболевает раком или онкологический диагноз настигает основного кормильца семьи? В такой ситуации на помощь очень часто приходят благотворительные организации, большинство из которых сегодня тоже очень тяжело. Возникает возникают затруднения с банковскими платежами, с отчетностью, грантодателям, а самое главное, стремительно уменьшаются пожертвования, и чаще всего не от жадности бизнесменов, а просто от того, что у них больше нет возможности жертвовать. Все это усугубляется тем, что проблемы есть и в самой структуре благотворительности, говорит координатор программ благотворительного фонда «Адвита», помогающего детям и взрослым больным раком, Елена Грачева.
Если вы заглянете к нам на сайт, у нас довольно большое количество взрослых, потому что взрослая онкология не менее дорога, а взрослых практически не берут никакие фонды. Каждый фонд, они прекрасно знают, что чем меньше ребенок, чем он симпатичнее, тем легче на него собрать деньги. Чем старше человек, тем на него практически никто ничего не жертвует. А у нас есть очень крупная клиника трансплантации костного мозга при Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова, где трансплантация костного мозга проводят взрослым. Это единственное место в стране, где человека можно спасти от смерти, взрослого, болеющего онкологическим заболеванием. У нас 74 трансплантационных места. Приезжают взрослые дети со всей страны, из поселков, деревень и городков, где зарплата в 3000 рублей считается удачей. И независимо от того, взрослый он или ребенок, мы, конечно, берем этого пациента к себе под защиту, потому что мы понимаем, что от того, что он взрослый, денег у него не прибавляется.
Еще более сложная ситуация возникает, когда дети, которые были инвалидами, вырастают и по этой причине лишаются всякой помощи. Без государственной поддержки некоммерческие организации, помогающие инвалидам, могут просто прекратить существование, говорит руководитель Ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов ГАО «Орди» Маргарита Урманчеева.
Кризис, который наступил в бизнесе, где-то он наступил, где-то бизнес только готовится к тому, что кризис должен наступить. И на всякий случай сокращают благотворительные свои программы. Для нас кризис не кризис, но нам дети как приходили, так они и придут, эти молодые люди на реабилитацию. Это моя будет проблема, чем я должна буду заплатить преподавателям. Никому не объяснишь, что наступил кризис, и вы уже к нам больше не приходите. Им больше приходить некуда.
Наверное, в условиях кризиса следует обратить особое внимание на проблемы, с которыми сталкивается семья, где появился онкологически больной, чтобы эти больные, дети и взрослые, не погибли, и чтобы семья не пошла на дно, считает Елена Грачева.
Возьмем вопрос больничными. Год назад было принято постановление, в результате которого больничный по уходу за ребенком выплачивается не дольше 90 дней. При том, что лечение от онкологии обычно занимает там, от 8 месяцев до 1,5 лет, и 3 месяца вылечить онкологического ребенка вообще невозможно. Закон вступил в действие с 1 января. К 1 апреля мы получили 3 онкологических отделения, у которых, простите, единственным источником дохода, если это тем более матери-одиночки, является пенсия ребенка по инвалидности. Это вопрос все-таки, мне кажется, государству, а не к благотворительным организациям. То есть получается, что государство способно платить 3 месяца больничный, а полгода или год. Мы наоборот выступали с инициативой продлить хотя бы до 18 лет это пособие, а не с 14. А нам урезали даже для маленьких детей. На чем основаны были эти расчеты? Более того, когда несколько волонтерских организаций обратились в Минздрав, скажите, пожалуйста, а какое количество семей пострадало в результате принятия этого закона? Они сказали, мы не знаем. То есть они даже не обсчитали этот закон, даже не знали, какое количество благополучателей-то пострадает. Они сказали, а у нас упразднен отдел статистики уже несколько лет назад, поэтому мы не можем предоставить вам эти сведения. Это один только вопрос. Допустим, что такое квота? Квота означает, что государство готово выделить на лечение ребенка взрослого там, с определенным диагнозом определенное количество денег. А если требуется больше денег, то что? А иногда требуется денег несколько раз больше. Государство говорит, вот я на это могу помочь, а на это количество денег я не могу помочь. Конечно, государство очень много делает. Безусловно, вылечить онкологических детей без той доли, которую дает государство, мы бы не могли. Но даже в том своем секторе, в котором, казалось бы, они должны гарантировать хотя бы больничные, хотя бы то, что не менялись препараты по бесплатным лекарствам, да, вот он есть, этот препарат в этом списке, чтобы он поставлялся. Вот здесь-то мы должны все-таки не за счет благотворителей решать эти вопросы. В Беларуси поиск доноров костного мозга оплачивается государством. У нас он официально не является лечением, является медицинской услугой, не оплачивается за счет бюджета, поэтому каждому ребенку, которому и взрослому, которому требуется трансплантация костного мозга, мы должны найти 17 500 евро. Не нашли, все, нету ребенка. И мы не можем протолкнуть эту идею о том, что это тоже часть лечения. Государство не берет на себя эти расходы вообще никак.
Но это то, что возникает как водоворот вокруг семьи, так сказать, передний край соприкосновения с государственными и благотворительными структурами. А есть область сугубо внутрисемейная, и заглядывать туда порой просто тяжело. О семьях с детьми-инвалидами говорит заместитель директора Петербургской благотворительной организации «Перспективы» Наталья Лимина.
Самая основная проблема родителей, имеющих ребенка столкнулся между нарушениями в развитии, то, что если семья не зарабатывает достаточного количества денег и не может нанять себе сиделку, да, то они сами превращаются в сиделку своего ребенка, потому что оставить такого ребенка без присмотра нельзя. А никаких государственных учреждений, которые нормальные дети посещают, сначала ясли, потом детский сад, потом школу с продленкой, нет.
Таким семьям помогает организация «Перспективы», отпуская мам на работу или по делам. Но ведь проблемы не исчезают, когда ребенок-инвалид становится взрослым.
Здесь, конечно, нужно было бы создавать какие-то мастерские. Это, конечно, наша мечта. Мастерские, ну вот как раньше было для слепых от государства у нас, да, приходили люди, клеили коробочки. Есть масса работ, которые могли бы выполнять люди с множественными нарушениями. У нас на самом деле в жизни очень много работ, связанных с однотипными действиями, которые как раз человек обычный, он с ума сойдет. А, например, для людей с Даун-синдромом такая деятельность их успокаивает, их она организует. Им как раз это нравится. И они могли бы это делать безупречно. Но все равно такие мастерские не могут существовать без либо дотации со стороны государства, либо без помощи каких-то благотворительных организаций, которые их создали. То есть на самоокупаемости такие мастерские существовать не могут. Я не знаю такого европейского опыта. Есть гамбургские мастерские, то есть это наш партнер по большому двухлетнему европейскому проекту. Этот опыт есть. В Германии, например, очень много мастерских. Существуют как отдельные мастерские для инвалидов, так и существуют целые комплексы по принципу деревень, где люди живут, работают, проходят реабилитацию. Рядом находятся разные учреждения, которые под одним именем существуют, но оказывают разные виды услуг этой категории граждан от проживания до занятости и отдыха.
А у нас получается, что в семье такой выросший инвалид,
как большой ребенок, как младенец до конца жизни остается, ему некуда выйти. Если вдруг семья живет в доме без лифта, она банально с какого-то возраста, когда мама перестает мочь носить ребенка на руках, они остаются даже без прогулок.
Каждая семья, где есть инвалид, ребенок или взрослый, несчастлива или счастлива по-своему, говорит Маргарита Урманчеева.
Для молодых семей, в которых есть маленькие дети, это совсем другая плеяда родителей. Это современные люди, которые хотят работать. Пожилые мамочки, такие как я, например, которые вырастили детей. У нас другие были там реалии, они больше жертвенны. Сейчас люди совершенно правильно смотрят, что они должны быть востребованы как личность, проживать свою жизнь, не кидать ее под ноги ребенку только. Для них основная проблема – это дневная занятость ребенка. Вопросы образования, сокращение доли надомного обучения должно обязательно идти. Нормализация жизни, как мы говорим, то есть ребенок должен жить в нормальных условиях, присущих детскому возрасту, и родители должны любить и ходить в театр, и работать. Но, безусловно, как всегда, проблемы здравоохранения и лекарственного обеспечения в полной мере стоят перед семьями. Хотелось бы считать, что у нас по обязательному медицинскому страхованию что-то бесплатно, но это далеко не так. У родителей, у них есть надежда, что ребенка можно вылечить, и поиск именно метода излечения, поиск целителя какого-то заставляет мамочку метаться. В этом плане, конечно, хорошо, что они обмениваются информацией там на сайте, например, Little One, там, где особые дети. А у родителей, у которых выросли дети и которые никак в жизни не устроены, это в основном семьи, у которых есть молодые люди с нарушением интеллектуального развития, которые не могут работать, сидят дома. У них есть и семейные проблемы, потому что уже они устали друг от друга, есть отторжение и в то же время большая любовь с гиперопекой огромной. Здесь вот все проблемы как-то вырваться из этой ситуации. То есть этим родителям никогда не постареть. Ты уже пожилой, а у тебя заботы, как у молодого. Ты должен точно так же бежать домой, потому что тебя ждет ребенок. Ты точно так же не можешь от него никуда оторваться. А силы уже не те. То, что нам сегодня государство предлагает, фактически есть в каждом районе социально-трудовые отделения для таких молодых людей, но тоже далеко не все туда попадают. Пока еще они недостаточно хорошо работают. Система молодая, ей надо дать возможность подняться, поэтому мы очень с осторожностью ее критикуем, чтобы не удавить ее вот в самом начале. Поэтому наша задача, чтобы эти услуги развивались как можно более качественно. А для этого мы и сами ими должны заниматься и составлять им конкуренцию для того, чтобы рынок какой-то хотя бы был, и у людей был выбор.
Опять же, таким семьям без благотворительности не обойтись. Сегодня в условиях кризиса самим благотворительным организациям нужно изыскивать новые формы фандрайзинга, говорит Елена Грачева.
Сейчас очень важно сделать благотворительность массовой. Это единственный наш выход, единственный, потому что мы искренне благодарны всем нашим жертвователям крупным, которые помогали нам крупными суммами все это время, но они сейчас находятся действительно в такой ситуации, что у них замороженные счета, у них сокращаются заказы, их проекты ликвидируются. И какие-то претензии к бизнесу предъявлять было бы просто несправедливо.
А вот заплатить по 50, по 100 рублей люди почти все еще в состоянии. Поэтому был найден выход сделать такие пожертвования легкими и доступными для всех через терминалы Уникассы. Но нуждающейся семье трудно получить помощь еще в силу иррациональных причин, замечает Елена Грачева.
Для того, чтобы сделать пожертвование на Западе, $20 ежемесячно отчислять в пользу какой-то общественной организации, и не нужно эмоционально в это вовлекаться, совершенно никак. Нам для того, чтобы эти 20 рублей отдать, нам нужно эту чужую беду засунуть внутрь. Это тип сознания. И вот тут работает абсолютная система отторжения. Человек не может переводить 20 рублей ежемесячно. Тогда он начинает думать об этом ребенке или об этом взрослом, кому он начинает помогать. И мне кажется, что это такая специальная особенность устройства человеческого сознания именно в нашей стране, которая мешает вот этой благотворительности стать массовой. Но при этом у нас же существовала всегда эта традиция церковной кружки. Куда она делась?
Говорила координатор программ благотворительного фонда «Адвита» Елена Грачева.
О том, как сказывается кризис на положении малоимущих российских семей, рассказывала Татьяна Вольски. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие перемены в глобальной политике ожидаются после вступления в должность президента США Барака Обамы? Об этом говорим с директором Института США и Канады Сергеем Роговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последняя пресс-конференция Станислава Маркелова была полностью посвящена делу полковника Буданова.
В Москве два часа убивают человека и уходит преступник.
Долгосрочный контракт, рассчитанный на 10 лет.
В «Нафтогазе» утверждают, что у страны еще достаточно своих запасов.
Мы хотим покинуть сектор газа как можно скорее. Как только убедимся в том, что...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».